новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. На Украине официально разрешена агитация перед вторым туром выборов. В московском поселке Речник продолжается снос домов. В Перми возобновлено дело о подделке техпаспортов сгоревшего ночного клуба. В Страсбурге начались слушания о возможном преувеличении опасности гриппа H1N1. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Переходим к главной новости часа. Центральная избирательная комиссия Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента и назначила второй тур на 7 февраля. Согласно закону о выборах президента Украины, агитация перед повторным голосованием официально может быть начата на следующий день после его назначения. Между тем, обе продолжающие борьбу политические силы, партия регионов и блок Юлии Тимошенко, предупреждают о готовящихся провокациях и обвиняют друг друга в их подготовке. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев.
Главная тенденция, прошедшие после первого тура голосования недели, обозреватель Радио Свобода Виталий Портников считает активное обращение лидеров предвыборной гонки к электорату кандидатов, занявших места с 3 по 5.
Тут очень важная особенность, что они ищут поддержки именно электората, а не самих претендентов. Уже ясно, что Сергей Тигибко, Арсений Яценюк и Виктор Ющенко не склонны отдавать свои голоса Юлии Тимошенко и Виктору Януковичу. Сергей Тигибко заявил, что он начнет какие-либо консультации с кандидатами на пост президента уже после выборов главы государства. Но вот электорат, очевидно, будет реагировать иначе. Социологические опросы, которые проводятся различными украинскими телеканалами, уже показывают, что, например, большая часть электората Виктора Ющенко готова дать голоса именно за действующего премьер-министра. И многие сторонники Арсения Яценюка тоже. Так что сейчас Юлии Тимошенко необходимо сделать все, чтобы этот электорат мобилизовать. А Виктору Януковичу приложить усилия для того, чтобы большая часть сторонников Сергея Тигибко проголосовала именно за него, а не за Юлию Тимошенко. Потому что вот именно этими заняты сейчас кандидаты на пост главы государства.
Это было мнение обозревателя Радио Свобода Виталия Портникова. Тем временем политическая атмосфера на Украине накаляется. О последних событиях из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Юлия Тимошенко продолжает мобилизацию пусторанжевого электората в центральных и западных регионах страны. Во вторник премьер-министр посещает Хмельницкую и Винницкую области. А ее конкурент, лидер оппозиции Виктор Янукович, пока агитирует за себя в украинской столице. Тем временем штабы двух кандидатов выступают со взаимными обвинениями. Соратники Януковича утверждают, что их оппоненты готовят ряд провокаций на Западной Украине. Среди них, как отмечают в партии регионов, и акты вандализма против памятников национал-патриотам. Предвыборные технологии, направленные на снижение явки избирателей в западных регионах, назвали это заявление в блоке Тимошенко. Никто не сомневается, что до решающего голосования 7 февраля команды двух кандидатов будут вести крайне агрессивную кампанию, говорит руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Возможные выбросы новых компроматов, наверняка будут новые конфликты, будет развиваться тема дебатов, судя по всему, Янукович не согласится на эти дебаты, и тогда команда Тимошенко постарается массированно обвинить его в трусости, в боязни. Ну и, естественно, все эти 2 недели будут посвящены пропаганде и контрпропаганде.
Между тем, регионалы уже объявили о своих планах отправить в отставку министра внутренних дел Юрия Луценко за то, что милицейский спецназ в понедельник обеспечивал рейдерский захват полиграфкомбината «Украина», на котором будут печататься бюллетени для голосования. Попытка сменить руководителя комбината на лояльного к Тимошенко не удалось. В конфликт вмешался президент Виктор Ющенко, и теперь предприятие охраняют подразделения внутренних войск и службы безопасности. А на 28 января уже назначено внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрено дело Луценко.
Вопрос в том, насколько удастся сформировать регионалам некое ситуативное большинство, готовое проголосовать за отставку Луценко. Я бы назвал это голосование индикативным. Оно должно показать, насколько далеко продвинулись переговоры регионалов о формировании новой коалиции.
Считает руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Конфликт между грузинскими наблюдателями, появившимися в Донбассе накануне первого тура выборов, и властями региона получил свое продолжение. Из Донецка Ярослав Колгушев.
Прокуратура города Донецка возбудила уголовное дело по факту подделки и использования поддельных документов гражданами Грузии 17 января во время первого тура выборов президента Украины. Как сообщил на пресс-конференции мэр Донецка Александр Лукьянченко, прокуратура изучила все материалы, временные удостоверения, которые предъявляли граждане Грузии на избирательных участках 17 января, и пришла к выводу, что действия грузинских граждан были незаконными. Александр Лукьянченко уточнил, что уголовное дело возбуждено по статье 358 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа, ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет. Кроме того, мэр Донецка сообщил, что в настоящее время на территории города находится от 400 до 500 граждан Грузии. Городоначальник убежден, что граждане Грузии нагнетают нездоровую обстановку накануне второго тура президентских выборов. Чтобы упредить осложнение ситуации, мэр Донецка обратился с письмом к послу Грузии в Украине Григолу Катамадзе, в котором попросил не допустить приезда в город граждан Грузии без регистрации Центральной избирательной комиссии Украины и других необходимых документов. Мэр Донецка попросил грузинского посла обеспечить соблюдение гражданами Грузии на территории Донецка норм законодательства Украины. Напомню, что 400 граждан Грузии накануне первого тура выборов 17 января прибыли в Донецк якобы для наблюдения на выборах. Однако Центральная избирательная комиссия Украины статус международных наблюдателей им не предоставила. Тогда все 400 граждан Грузии, чтобы попасть на избирательные участки, предъявили удостоверение в штатных корреспондентов луганской газеты «Молодогвардеец». 17 января на пресс-конференции в Донецке исполняющий обязанности председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Леван Тархнишвили подтвердил, что 400 его соотечественников действительно имеют на руках удостоверение внештатных журналистов. При этом Тархнишвили опроверг, что 400 грузин являются бывшими или действующими полицейскими. Председатель Донецкого областного совета Анатолий Близнюк, прибывший в Донецк граждан Грузии, назвал боевиками. В то же время представитель областной милиции во время первого тура выборов не отрицал, что граждане Грузии особых неприятностей правоохранителям не доставили, кроме 5 случаев, когда им было вынесено официальное предупреждение о некорректном поведении на избирательных участках.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Донецке Ярослав Колгушев. Тем временем губернатор Днепропетровской области Виктор Бондарь заявил, в случае победы на выборах Виктора Януковича родина генеральных секретарей и президентов может стать пригородом Донецка. Напомню, что Днепропетровск – родной город Леонида Брежнева, Леонида Кучмы и Юлии Тимошенко. Бондарь рассказал, что на данный момент, цитирует его информационное агентство «Униан», продолжается соревнование между двумя группами – Донецкой и группой «Вся Украина». В случае победы Януковича для Донецка будет большой финансовой добычей потенциал Днепропетровска, Харькова, Киева, Львова, Одессы и Запорожья. Днепропетровский губернатор Виктор Бондарь также убежден, если Янукович будет избран президентом, то в следующие 10 лет на Украине выборов президента уже не будет. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Экспертный совет Комитета Госдумы России по делам общественных организаций выявил нарушения, допущенные при сносе домов в московском дачном поселке Речник. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил глава местного совета ветеранов Юрий Кладов. Мосгорсуд перенес на 9 февраля рассмотрение кассационных жалоб мэра Москвы Юрия Лужкова на решение по иску о защите чести и достоинства к оппозиционному политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Ущерб от коррупции в российской армии в прошлом году превысил 3 миллиарда рублей, сообщил в интервью Интерфаксу главный военный прокурор России Сергей Фрединский. В Багдаде, по уточненным данным, в результате нападения смертника погибли 18 человек, десятки людей ранены. На юге Афганистана в результате нападения боевиков убиты 4 полицейских. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот некоторые темы этой программы. План Маршалла для Гаити. Как будут финансироваться избирательные кампании в США. История содеянного химическим Али. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». В московском поселке Речник возобновился снос домов, несмотря на появившееся накануне заявление некоторых властных представителей о том, что этого в ближайшие дни делать не будут. В поселок, несмотря на сопротивление местных жителей, прибыли судебные приставы в сопровождении милиции и тяжелой техники. В поселке Речник сегодня побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Во вторник ситуация на западе Москвы снова обострилась. Въезд в поселок Речник был перекрыт милицией, и жители вновь почувствовали себя в осажденной крепости.
Сегодня ночью у нас была самая страшная ситуация, когда мы стали выезжать в 6:30 утра, вывести детей хотя бы в школы и детские сады. Стоял КамАЗ, перекрыл нам дорогу, и стояли сотрудники ОМОНа с дубинками. Они стучали по своим щитам и просто психологически подействовали на детей так, что наши дети, которые были вынуждены остаться дома, они мало того, еще и в психологическом стрессе находятся под этим жутким давлением. Мы сейчас пытаемся прорваться хотя бы за лекарствами, но не знаем, сможем ли мы вернуться обратно в поселок.
Это была жительница Речника Ирина, фамилию она отказалась назвать. Снос дома, расположенного на 10-м участке, начался в полдень. С утра все подъезды к коттеджу были заблокированы милицией, и журналисты никак не могли прорвать оцепление. Но когда ковш экскаватора зацепил крышу сооружения, была дана команда пропустить корреспондентов. Хозяйка дома Людмила Роман в этот момент молча наблюдала за тем, как рушится на ее глазах жилье.
Что вы пытались сделать, чтобы предотвратить разрушение дома?
А что мы можем сделать? Решение вынесено на меня, а дом оформлен на мужа. То есть они сносят без решения суда. Все решения принимались заочно. Я в суде ни разу не была.
Вы пытались как-то противодействовать сегодня?
Ну а как против ОМОНа, как мы можем противодействовать? Моего сына 14-летнего чуть не увезли в милицию.
Вы успели вывести имущество?
Нет, выносило имущество сотрудники, кто ломает дом. Но все вывалили и бросили в снег. Обещали вывезти на газелях домой все, что можно. Но пока я этого не увидела. Все валяется на улице.
Ну, ваши дальнейшие действия?
Пока я не могу сказать вообще, что делать. Сейчас нужно в себя.
Жители Речника, как они считают, обманутые властями, намерены вновь заблокировать все подъезды к поселку, говорит Людмила Дроздова.
Кучерин ввел мораторий на 6 дней, а никто не подчиняется. Поэтому что у нас за власть, которая не подчиняется вообще свыше?
Ну вот сейчас уже 7-й дом, да, сломали?
Да.
Но вот в сию секунду вы что, будете наблюдать, как будет ломать очередной дом?
Нет, мы хотим выставиться завтра живым щитом вместе с детьми, потому что нас не пропускают ни в школу, мы не можем ходить в магазин. Мы ходим вот через Москва-реку и закупаем себе продукты.
В Федеральной службе судебных приставов утверждают, что объявленный членом Общественной палаты Анатолием Кучериной и главой управы Крылатской Виталием Никитиным временный мораторий на снос не имеет юридической силы. Накануне столичное управление ведомства распространило заявление, в котором уточнило, что исполнительные действия могут быть прекращены только по решению суда. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московский городской суд сегодня приступил к рассмотрению кассационной жалобы мэра Москвы Юрия Лужкова на судебное решение по его иску о защите чести и достоинства к оппозиционному политику Борису Немцову и газете «Коммерсант». Рассмотрение дела о взыскании с председателя движения «Солидарности» и издательского дома компенсации в размере по 500 000 рублей с каждого отложено решением суда на начало февраля. Адвокаты ответчиков называют это событие тактической победой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Адвокат газеты «Коммерсант» Дмитрий Жарков в самом начале сегодняшнего заседания в Мосгорсуде подал частную жалобу на то, что кассационная жалоба издания была оставлена без движения, так как газета не успела оплатить госпошлину. Мосгорсуд после недолгого совещания принял решение, что кассационная жалоба газеты должна быть рассмотрена, в связи с чем было принято решение о переносе заседания, говорит адвокат Дмитрий Жарков.
Требования были указаны и сформулированы в жалобе, которая направлена на отмену этого решения суда в части удовлетворения иска, и то, что пошлина не должна оплачиваться, на это содержатся ссылки в жалобе, поскольку она была оплачена уже и ответчиком Немцовым, и ответчиком Марилы из Дермасте. В этой части оно незаконное, данное определение, и судебная коллегия согласилась с этим, но вместо районного суда фактически назначила дело к рассмотрению по существу в судебном заседании 9 февраля.
По словам адвоката Вадима Прохорова, который представляет интересы другого ответчика в этом процессе, оппозиционного политика Бориса Немцова, сегодня в Мосгорсуде оппоненты мэра Москвы одержали, пусть и небольшую, но тактическую победу.
Союзник по процессу Бориса Ефимовича Немцова ЗАО «Коммерсант издательский дом» одержал тактическую победу процессуальную. И по существу уже само рассмотрение всех кассационных жалоб будет происходить 9 февраля в 14:00. И «Коммерсант», и беспрецедентные жалобы Лужкова и правительства Москвы, которые, в общем, не характерны для этих органов, скажем так, и Немцова, но, очевидно, и Марии Луизы Термосовой.
Ответчик Борис Немцов продолжает посещать все без исключения заседания судов по искам Юрия Лужкова. По его словам, сам факт, что столичный городоначальник подал кассационную жалобу на решение замоскворецкого суда, говорит о многом.
Это беспрецедентный случай, чтобы Лужков подавал кассацию на решение одного из московских судов. Но, тем не менее, это случилось. Я считаю, что, в принципе, каким бы решение ни было Мосгорсуда, мы, конечно, будем добиваться отмены неправосудных всех решений в Страсбурге. И практика европейская, она абсолютно очевидно. Публичная критика политического деятеля, тем более с фактами, свидетельствующими о гигантской коррупции, с которыми даже не спорят, решение суда права человека в Европе, на мой взгляд, будет совсем иным.
Председательствующий на заседании судья Михаил Строганов перенес рассмотрение жалобы Лужкова к Немцову и «Коммерсанту» на 9 февраля. Напомним, 30 ноября прошлого года замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск мэра Москвы к сопредседателю движения «Солидарность» Борису Немцову и газете «Коммерсант». Суд постановил, что политик и издательский дом должны опровергнуть некоторые сведения и выплатить истцам по 500 000 рублей. Изначально в иске фигурировала другая сумма – по 5 миллионов рублей с обоих ответчиков в качестве моральной компенсации. Несоответствующей действительности признали всего одну фразу из 6 опубликованных в докладе Лужков итоги, который написал оппозиционный политик. Суд постановил опровергнуть фразу о том, что коррупция пронизывает практически все сферы деятельности исполнительной власти в Москве, а также слова Немцова, опубликованные в «Коммерсанте» «Московский мэр, вор и коррупционер». Автор доклада, издательский дом, решение районного суда обжаловали в городской. То же самое сделали истцы. Лужков требует признать несоответствующими действительности оставшиеся 5 фраз доклада. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник президент Обама обнародовал несколько предложений, которые должны отчасти защитить американский средний класс от неприятных последствий рецессии. Выступление президента – своего рода репетиция. Перед докладом о положении страны трактуется многими экспертами как начало битвы президента за американский средний класс, который, судя по опросам, начал разочаровываться в президенте. Рассказывает Алан Давыдов.
Президент рассказал о ряде предложений его администрации по укреплению экономической защищенности среднего класса, который проявляет все большую тревогу из-за высокого уровня безработицы и явно пробуксовывающей экономики. Среди этих инициатив – удвоение налоговой скидки по уходу за ребенком семьям с годовым доходом до 85 тысяч долларов, увеличение федерального финансирования программ социального обеспечения детей на 1 миллиард 600 миллионов долларов, ограничение 10% прожиточного уровня платежей по займам, которые государство предоставляет студентам вузов. Администрация также предлагает укрепить гарантии по защите пенсионных сбережений граждан и усилить помощь семьям, которые содержат престарелых родственников. Обама отметил, что давняя тревога американского среднего класса относительно будущего – это, по сути, то, что подвигло его в связке с Джозефом Байденом бороться за Белый дом. Мы намерены повернуть вспять негативные тенденции, отстаивать интересы среднего класса, сделать так, чтобы голоса работающих семей были слышны в Белом доме, приложить все силы, чтобы эти люди не только выжили в условиях кризиса, но и снова могли процветать. Эксперты рассматривают выдвижение Бараком Обамой новых, привлекательных для налогоплательщиков идей, прежде всего, как ответ на неожиданное поражение демократов в борьбе за место сенатора от штата Массачусетс. Политический корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Джефф Зелене отмечает очевидную попытку Обамы провести перезагрузку своей президентской миссии после того, как 60-процентное большинство демократов в Сенате утрачено. Дело не только в тактических проблемах демократической партии. Это скорее проблема идейного содержания миссии Обамы и его политического курса. Сегодня мы все еще не уверены, доведется ли ему править 2 президентских срока подряд. Но если демократы в ноябре потеряют большинство в Палате представителей, это полностью изменит картину и станет серьезной политической проблемой для Обамы. В определенном смысле судьбы президента и его партии тесно переплетены. В свою очередь, в послании Обамы Конгрессу в среду, видимо, будут присутствовать нотки как более резкого вызова своим оппонентам, так и примирения с ними. Это послание по форме упрощенное и обтекаемое будет в основном сводиться к стремлению президента создать новые рабочие места, улучшить состояние экономики. Не исключено, что мы увидим возврат Обамы к некоторым риторическим приемам, идеям и ходам, которые в свое время принесли ему победу в борьбе за президентское кресло. Объявленные в понедельник инициативы администрации Обамы станут частью президентского проекта федерального бюджета на следующий год, который Обама, как ожидается, представит Конгрессу на следующей неделе.
Рассказывал Алан Давыдов. Содержится ли в послании Бен Ладена, обнародованном Аль-Джазирой, зашифрованный призыв к террористической атаке? Так считают некоторые американские эксперты. Они предупреждают, что оперативники Аль-Каиды могут нанести удар в любой момент. Рассказывает Ян Рунов.
Специалисты из американского Intel-центра проанализировали звуковое послание Усамы Бен Ладена, подтвердили подлинность его голоса, а также путем анализа текста послания усмотрели в нем прямую угрозу готовящихся терактов. В качестве типичной для языка Бен Ладена приводится такая фраза: «Мир тем, кто следует указанию». С этого начинается послание и этим заканчивается. Оно, по мнению аналитиков, призвано предупредить врагов Аль-Каиды о приближающемся возмездии. Насколько надежны выводы, сделанные из того, как составлены фразы послания, и какие выбраны слова? Стоит ли принимать всерьез угрозы Бен Ладена?
Я думаю, анализ голоса можно считать надежным, говорит эксперт по проблемам исламского терроризма Дэниел Пайпс, директор исследовательской организации Ближневосточный форум. Но исходя из словосочетаний, делать выводы о закодированном обращении к джихадистам и об угрозе терактов против Соединенных Штатов и других стран, это, на мой взгляд, несерьезно. Бен Ладен не будет давать информацию о намерениях террористов, даже в закодированном виде. И без всякого послания очевидно, что руководители террористов используют малейшую возможность для осуществления терактов. Мы должны быть настороже, но не надо воспринимать пропагандистское идеологическое послание как оперативное руководство к действию. Я вообще не думаю, что Бен Ладен сейчас такая уж важная фигура. От его решений не так много зависит, как вообще от решений одного человека, за исключением, может быть, верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Решения этого человека действительно важны, а не решения того, кто прячется в пещерах Афганистана.
Несмотря на мнение авторитетного эксперта, секретные службы, видимо, считают заявление Бен Ладена одной из примет активизации террористической деятельности. Почти одновременно с посланием Бен Ладена заметно участились попытки попасть на борт американских самолетов тех лиц, которые включены в список подозрительных и кому проникновение на американскую территорию запрещено. В лондонском аэропорту Хитроу при попытке пройти на посадку в самолеты, летевшие в Соединенные Штаты, были остановлены гражданин Египта и гражданин Саудовской Аравии. Оба значились в списке подозрительных. В Англии уровень тревоги повышен до серьезного, который означает высокую вероятность попытки теракта. Особые меры безопасности приняты в связи с совещанием, посвященным проблеме терроризма. В середине недели в Лондоне соберутся госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, министр иностранных дел ряда государств, президент Афганистана и генеральный секретарь ООН. Каждый из них может стать потенциальной мишенью для террористов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 29 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Экспертный совет Комитета Госдумы России по делам общественных организаций выявил нарушения, допущенные при сносе домов в московском дачном поселке Речник. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил глава местного совета ветеранов Юрий Кладов. Сегодня в Речнике возобновился снос домов. Мосгорсуд перенес на 9 февраля рассмотрение кассационных жалоб мэра Москвы Юрия Лужкова на решение по иску о защите чести и достоинства к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Поводом для иска стал доклад Немцова «Лужков. Итоги», в котором говорилось о фактах коррупции московских властей. Ущерб от коррупции в российской армии в прошлом году превысил 3 миллиарда рублей, сообщил в интервью Интерфаксу главный военный прокурор России Сергей Фрединский. В Багдаде сегодня, по уточненным данным, в результате нападения смертника погибли 18 человек, десятки людей были ранены. По данным иракской полиции, взрыв произошел у здания, где расположена служба криминалистики. криминалистической экспертизы. Вероятной причиной катастрофы эфиопского пассажирского самолета, произошедшей вчера в Средиземном море у берегов Ливана, была штормовая погода. Спасатели обнаружили тела по меньшей мере 24 погибших. Спастись, судя по всему, не удалось никому из 90 человек, находившихся на борту авиалайнера, летевшего из Бейрута в Адис-Абебу. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в результате нападения боевиков убиты 4 полицейских. Германия пошлет в Афганистан дополнительно не менее 500 военнослужащих, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заявила, что еще 350 военных будут использоваться в качестве мобильного резерва. Специальная комиссия парламента Франции рекомендовала частично запретить ношение в стране мусульманской женской одежды, полностью закрывающей лицо и фигуру. Как отмечается в докладе комитета, практика ношения одежды, закрывающей лицо, противоречит светским принципам французского государства. Соединенные Штаты проведут в марте в Нью-Йорке новую международную конференцию по помощи Гаити, пострадавшему от катастрофического землетрясения. Об этом объявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. В Китае сегодня для переговоров с властями прибывают представители тибетского духовного лидера Далай-ламы. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитический радиожурнал «Время и мир». И со мной в студии автор программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Я позвал вас поговорить сегодня прежде всего о Гаити. Я перед нашей беседой пролистал сайты основных мировых агентств и заметил, что эта тема катастрофического землетрясения, которое произошло 12 января, эта тема практически ушла с первых полос. Она не исчезла, конечно, но ушла с первых полос. А между тем, там, на острове, сотни тысяч людей продолжают отчаянную борьбу за выживание. Расскажите, пожалуйста, вот я видел в анонсе вашей программы, что у вас будет продолжение темы «План Маршалла для Гаити». Что делается, чтобы помочь этим людям?
Ну, сейчас, действительно, Валя, вы правы, сейчас как-то эта тема отошла на второй план, и если кто-то и говорит в новостях, в новостных передачах о Гаити, то в основном с точки зрения того, как палатки предоставить людям, как предоставить людям жилье, потому что какая-то продовольственная помощь все-таки уже распределяется, и вода все-таки уже поступает к части, по крайней мере, населения, и правительство, по крайней мере, формально начинает уже работать. Так что время анархии закончено. Но эксперты на экспертном уровне продолжается разговор о том, как выстроить, как строить заново эту страну, потому что страна на самом деле очень сложная. И я вот дам один пример, который у меня тоже прозвучит в программе. В конце 80-х годов Гаити охватила эпидемия свиной лихорадки. А основная еда гаитян – это такие черные свиньи, это разновидность испанских таких черных свиней, она называется креольская свинья. И пришлось вырезать все это поголовье свиней. Ну и после этого страна начала бедствовать, потому что у крестьян ничего не осталось. Огромное количество благотворительных организаций пытались приехать в Гаити, каким-то образом помочь в разведении свиней и помочь восстановить свиноводство. В том числе были завезены несколько сортов свиней из Соединенных Штатов. Что выяснилось? Вот эта вот маленькая креольская свинья, которая прекрасно жила на острове до этой эпидемии лихорадки, ее можно было выгнать во двор, и она питалась чем угодно. И при этом росла, не очень много мяса давала, но, тем не менее, как коза фактически действовала. А те свиньи, которые были завезены из Америки, например, они требовали специальных кормов, ухода.
Были требовательными.
Были требовательными. Их немедленно прозвали «принцесса quatre pois». Это принцесса на четырех ногах. Они требовали массы затрат денежных. И, конечно, крестьяне гаитянские не могли себе таких свиней позволить. И, соответственно, родился миф, что Бог требует в жертву черную свинью. Черные свиньи также приносились как жертвы. И пошло отторжение. И пошла ненависть. Да? Вот как сейчас избежать таких ситуаций? Вот об этом мы сегодня будем говорить в программе.
Большое спасибо. Ирина Лагунина, автор ведущей программы «Время и мир». Продолжаем программу «Время свободы». Вопрос об уголовном преследовании чиновников, виновных в подделке техпаспортов клуба «Хромая лошадь», будет рассмотрен вновь. На этом настояла прокуратура Пермского края. Нарушения обнаружились вскоре после пожара. В результате масштабной проверки комиссии Генпрокуратуры надзорный орган установил признаки подделки в трех техпаспортах 2006, 2007 и 2009 годов, рассказывает Евгения Романова.
Паспорта готовили сотрудники в ГУП «Ростехинвентаризация» Федеральной БТИ. Например, под инвентарным номером одного из паспортов вместо клуба «Хромая лошадь» числился строящийся дом в другом районе. А расширение площади клуба и его реконструкция, которые во многом привели к трагедии, в тех паспортах отражения не нашли вообще. Материалы проверок прокуратура направила в ГУВД по Пермскому краю. Однако следователи не стали возбуждать уголовные дела. Как пояснил руководитель краевого ГУВД Юрий Горлов, уголовному преследованию помешали истекшие сроки давности. Прокуратуру такие выводы милиции не устроили, и решения ГУВД были отменены. Материалы направлены на повторное рассмотрение, на этот раз в Следственное управление СКП Российской Федерации по Пермскому краю. Следователи должны будут провести новые проверки и решить вопрос с уголовным преследованием виновных лиц. Добавим, что руководитель Росинвентаризации Федерального БТИ Артем Корягин по распоряжению губернатора края Олега Черкунова был отстранен от работы в первые же дни после пожара. Кроме Артема Корягина, после пожара в «Хромой лошади» своих постов лишились еще несколько госслужащих. В отставку добровольно ушло правительство края. Тем не менее, чиновники продолжают работать с приставкой ИО, практически в полном составе. Отстранены были лишь три профильных министра – безопасности, градостроительства и торговли. Последовал пример у краевого правительства и глава администрации Перми Аркадий Кац. 26 декабря он обратился в Гордуму, которая удовлетворила его просьбу. Одновременно с этим депутат и обязали администрацию подготовить отчеты работы городских властей по трем блокам, которые могли иметь отношение к «Хромой лошади», выдаче разрешения на строительство, пожарной безопасности и системе первичной медицинской помощи. В январе администрация отчиталась перед городской думой по всем направлениям. Серьезных нарушений в работе городских властей депутаты не нашли. Не согласились они и с точки зрения Владимира Путина о плачевном состоянии пермской медицины. После этого вопрос о восстановлении Аркадия Каца в должности мог считаться решенным. Однако в проект январской повестки Гордумы он неожиданно не вошел. Во время заседания вопрос в повестке так и не появился. Никто из депутатов не стал настаивать на его рассмотрении. Накануне заседания депутаты неофициально делились двумя версиями такого решения. Согласно первой из них, вопрос отложен до тех пор, пока в Перми не станут известны результаты проверки комиссии Минздравсоцразвития, а следственные органы не завершат свою работу. По другой версии, будущее главы администрации Перми будет зависеть от позиции федеральных властей, которые якобы жаждут кадровых отставок. Председатель Гордумы Игорь Шубин пояснил журналистам, что результаты проверки министерства только что поступили в Пермь, и депутаты ознакомиться с ними не успели. Следственный комитет еще далек от завершения расследований, поэтому вопрос о карьере отстраненного главы пермской администрации, очевидно, переносится на неопределенный срок. Евгения Романова из Перми для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди рубрика «Мировая политика». Сегодня в Комиссии по здравоохранению Совета Европы в Страсбурге начались слушания о роли Всемирной организации здравоохранения в преувеличении степени опасности гриппа H1N1 и возможном ее сговоре с мировыми фармацевтическими компаниями. Есть мнение, что ВОЗ и производители медицинских препаратов настраивали общественность в пользу массовых вакцинаций, необходимость которых теперь поставлена под сомнение. Парламентарии намерены провести расследование влияния фармацевтической промышленности внутри ВОЗ. Инициатором слушаний выступил председатель комиссии по здравоохранению, германский врач и эпидемиолог Вольфганг Водарк. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Юрий Векслер.
В опубликованном сегодня берлинской газете ТАЦ интервью Вольфганг Водарк заявил, цитата, «Вся эта история смердит влиянием индустрии на Всемирную организацию здравоохранения». Конец цитаты. Эта фраза вынесена газетой в заголовок. Имеется в виду фармацевтическая индустрия. Вольфганг Водарк заявил далее, цитата, «Речь идет о данном по всему миру сигнале ложной тревоги. Это подтверждают многие научные исследования. И в 2005 и 2006 годах подобное разыгрывалось вокруг птичьего гриппа, но ни одного случая передачи инфекции от человека к человеку зафиксировано не было. Ныне мы видим, что свиной грипп принес гораздо меньше вреда, чем любая волна обычного гриппа». Конец цитаты. Главное выдвигаемое против ВОЗ обвинение Это необоснованное объявление пандемии, всемирной эпидемии свиного гриппа. И тут представителям этой организации придется трудно. Позиция, с которой Вольфганг Квоторг осуждает всемирную вакцинацию против свиного гриппа, принесшую в результате объявления пандемии миллиарды фармацевтическим компаниям, ясна, говорит Вольфганг Квоторг. Как врач я знаю, что то, что вводится в организм человека без необходимости, следует квалифицировать как причинение вреда его здоровью. Эту позицию Вольфганга Квоторга поддерживают в Германии многие врачи, да и реакция населения страны была однозначной. Большинство отказалось от прививки. Подозрительным в этой истории было многое. Вакцина была закуплена в расчете на то, что каждому необходимо будет сделать по две инъекции. Но неизвестно, когда все же выяснилось, что достаточно одной прививки, и у властей, закупивших вакцину на деньги налогоплательщиков, появилась проблема, как вернуть товар и получить обратно деньги. Ведь использованными оказались менее четверти закупленных запасов вакцины. Да и с самой вакциной есть странность. Вначале стало известно, что правительственные чиновники и некоторые другие группы населения получат легко переносимую, чистую вакцину без добавок, усиливающих ее действие, но могущих вызвать больше побочных явлений. Многие думали, что привилегированные группы получили более дорогую вакцину. На самом деле все наоборот. Правительство закупило более дорогую и труднопереносимую вакцину как раз для прививок в массовом порядке. Почему более дорогую? Это тоже один из вопросов, которые будут обсуждены на комиссии в Страсбурге. На вопрос, есть ли основания обвинить Всемирную организацию здравоохранения в злом умысле, Вольфганг Квоторг отвечает. Я не думаю, что организация в целом может быть в чем-то подобном обвинена. Но у многих создается впечатление, что необходимо проанализировать связи заинтересованных в прибылях поставщиков вакцины и других производителей лекарств и их влияние во Всемирной организации здравоохранения. Это одна из тем, которые мы намерены обсуждать в Страсбурге. Что конкретно знает сам Вольфганг Квоторг о возможном влиянии представителей фармацевтической индустрии? Вольфганг Квоторг. Например, первым, кто заявил о всеуслышании о пандемии, был сэр Эндерсон, который, как потом выяснилось, получил деньги от компании Glaxo, с которой он тесно связан. Бывший шеф ныне уже не существующей организации «Эпидемиологическая пожарная команда» Клаус Штёр после объявления им о всемирной опасности птичьего гриппа сразу же перешел на работу в компанию Novartis, где возглавил производство соответствующей вакцины на случай пандемии. Эти и подобные факты нуждаются в расследовании. Итак, комиссия Совета Европы хочет обсудить механизм принятия решения о пандемии и прошедший за закрытыми дверями процесс выработки договоренности о закупке правительствами вакцины. Ведь даже в такой открытой демократической стране, как Германия, эти договоры до сих пор непонятно почему засекречены. Что в силах комиссии под руководством Вольфганга Квоторга, трудно сказать. Ведь его личные попытки диалога с Министерством здравоохранения и институтами, работающими так или иначе на фармацевтическую промышленность, были вежливо отклонены. Но, с другой стороны, понятно, что многие в Германии, да и в Европе в целом, не удовлетворятся бездоказательными утверждениями, которыми пока оперируют находящиеся под подозрением в сговоре Всемирная организация здравоохранения, фармацевтические компании и опекаемые ими научно-исследовательские институты. Особенно заинтересованы в выяснении истины практикующие врачи. Говорит врач и издатель независимой интернет-газеты «Арцнай Телеграм», название можно перевести как «Быстро и коротко о лекарствах», Вольфганг Беккер-Брюзер. Лично я потерял веру в независимость и правдивость сообщений наших эпидемиологических институтов, так как они рисуют постоянно только сценарии фильмов ужасов и сводят население с ума. Пишется такой сценарий, который потом поддерживается заголовками газет, кричащими о тысячах заболевших по всему миру, затем также преподносятся сведения о первых смертных случаях и так далее. В этой истории была, может быть, и намеренно упущена возможность как раз успокоить людей и дать им для сравнения цифры по обычной волне зимнего гриппа. Для такого гриппа является нормальным, в кавычках, конечно, что в результате умирает от 5 до 12 тысяч человек. В истории со свиным гриппом мы далеки от этих цифр, да и сама болезнь протекает менее остро, чем обычный зимний грипп. Может быть, это и нельзя было предвидеть, но почему-то те, кого мы слышим, предпочитают говорить только о худших вариантах. Однако я боюсь, что никакого урока из происшедшего скандала извлечено не будет. Признаков перемен пока не видно. проблемы. Скорее всего, мы увидим новые страшилки о новых, якобы угрожающих населению Земли, опасных смертоносных эпидемиях. Конечно, никто не может предвидеть, как будет развиваться далее вирус, например, свиного гриппа. Но мы уже знаем на примере Новой Зеландии и Австралии, что там эпидемия свиного гриппа прошла гораздо легче и с меньшим числом смертных случаев, чем предыдущая волна обычного гриппа. Важно отдавать себе отчет, что речь идет о здоровье людей, а не о демонстрации активности политиков. Такие действия могут говорить только о желании создать истерию, якобы необходимой всеобщей вакцинации. Говорил немецкий врач, издатель независимой интернет-газеты «Арцнай Телеграм» Вольфганг Беккер-Блюзер. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экспертный совет Комитета Госдумы России по делам общественных организаций выявил нарушения, допущенные при сносе домов в московском дачном поселке Речник. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил глава местного совета ветеранов Юрий Кладов. Мосгорсуд перенес на 9 февраля рассмотрение кассационных жалоб мэра Москвы Юрия Лужкова на решение по иску о защите чести и достоинства к оппозиционному политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Ущерб от коррупции в российской армии в прошлом году превысил 3 миллиарда рублей, сообщил в интервью Интерфаксу главный военный прокурор России Сергей Фрединский. В Багдаде сегодня, по уточненным данным, в результате нападения смертника погибли 18 человек, десятки людей были ранены. Вероятной причиной катастрофы эфиопского пассажирского самолета, произошедшей вчера в Средиземном море у берегов Ливана, была штормовая погода. На юге Афганистана в результате нападения боевиков убиты 4 полицейских.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Вечером 25 января в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве прошла очередная церемония вручения премии «Триумф». 20 лауреатов молодежной премии получат по 5000 долларов США. Руководитель камерного хора Владимир Минин, писатель Евгений Попов, театровед Анатолий Смелянский, композитор Владимир Тарасов и режиссер Дмитрий Черняков стали обладателями большого триумфа. Каждая премия по 50 тысяч долларов, рассказывает Марина Тимашева.
В прошлом году ушли из жизни члены жюри премии «Триумф» Екатерина Максимова и Василий Аксенов. В состав судейской коллегии введены Александр Адабашьян, Дмитрий Бертман и Александр Кабаков. Пост директора фонда, покинутый Игорем Шабдурасуловым, занял Рафаэль Филинов. В остальном без перемен. Церемония, как всегда, прошла в Белом зале музея в присутствии почти всех членов жюри. На мой вопрос об отношении к премии лауреаты отвечали одинаково, хотя друг с другом не сговаривались. Евгений Попов.
Ну, реакция у меня на премию, как вы сами понимаете, самая положительная, потому что я и благодарен и учредителям, и жюри, потому что это самая такая, что ли, престижная российская независимая премия. Что дали, хорошо, я очень рад, вовремя дали, а дали бы раньше, например, я бы, глядишь, загордился бы, вот, а дали бы позже уже, смысла бы не имел. Ну...
Анатолий Смелянский.
Отношения хорошие. Я, вы знаете, получал довольно много разных премий. Сначала смотришь, кто дает и кому давали. Любой человек в нашей стране, имеющий отношение к искусству, попав в этот круг людей, должен быть горд.
Владимир Тарасов.
Ну, самая положительная реакция, потому что это та премия, которая абсолютно, на мой взгляд, не принадлежит никакой там партии, политики, она не вне политики. Круг людей, получивших эти премии, настолько высокий, что я просто, конечно, горжусь.
Владимир Минин.
Я не буду говорить об эмоциональном отношении, это, наверное, и так всем понятно. А вот когда ты смотришь буклет и кто удостоен этой премии, то, конечно, понимаешь, что тебе не только оказали большую честь, но еще и результаты труда этих людей, которые несут своим творчеством одно качество, чтобы человек себя чувствовал человеком. Ты ведь думаешь втайне о том, что хочешь делать то же самое. другое. Но это одно дело ты. А когда вдруг люди независимые оценивают это, надо снять шляпу.
А дальше я спросила лауреатов, за что они наградили бы премией «Триумф» сами себя, говорит Евгений Попов.
Да не наградил бы я себя бы «Триумфом». Не прошел бы я жюри такое строгое. «Триумф» не знаю, Марин, но это же невозможно сказать. Это Бога гневить сказать, что. Понимаете, я ухожу от вопроса как суеверный человек. И думаю, что даже Пушкин, когда айда Пушкин, сукин сын, это он так скорее играл с собой. А вот такие микро-триумфы, это бывает, я думаю, каждый раз, когда сам понимаешь, что сделал работу хорошо.
Владимир Тарасов.
Ну, сложно сказать. В общем-то, я сделал достаточно много. Что из того, что я сделал достойно этой премии, что недостойно, это, конечно, не мне судить. Но в основном, конечно, все-таки, наверное, то, что касается моего изучения самого архаичного в мире инструмента, это перкуссии и барабанов. Аутентичные архаичные инструменты. И когда я стал писать программу для этого инструмента, вот, наверное, все-таки за это, скорее всего.
Владимир Минин.
Всегда о себе трудно говорить. И я бы себя не награждал бы, наверное, премией «Триумф». Скажу почему. Потому что нам не дано предугадать, как дело наше отзовется. Правда, один пример есть. Лет 20 тому назад Нестеренко, Образцова и наш коллектив были на могиле Пушкина. Пели концерт. А на следующий день мы поехали в Лавру. Я думаю, рядом быть грех не показать коллективу «Лавру». Приехали, я стучу. Послушник. Сегодня день глимерян закрыт. Пригласили настоятеля. Ах, это вы вчера пели в церкви? Я говорю, да, мы. Ну, тогда входите.
И на тот же вопрос, за что бы он наградил премию «Триумф» сам себя, отвечает Анатолий Смелянский.
Нет, я не знаю за что, но формулировка она была бы такая. Человек, который десятилетиями занимался художественным театром, сделал его достоянием книг, потом телевидение и так далее, и так далее. Где художественный театр превратился из объекта его студии в нечто другое. Когда я сам стал субъектом этой истории, которой я занимаюсь 30 лет.
Анатолий Маранович, начинается на телевидении чеховский цикл. Сколько это будет серий?
4 вечера. Называется «Живешь в таком климате». Фраза Маши из «Трех сестер». Это поэтика Чехова. Вот как устроено это чудо.
Рассказывала Марина Тимашева.
Экономический.
Это часть информационной программы «Время свободы». Завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Экономические проблемы и высокая безработица. Разрешение этих двух проблем должно стать главным приоритетом администрации и Конгресса, считает подавляющее большинство американцев, от 81 до 83% опрошенных, согласно социологической службе Pew Research. Эти приоритеты совершенно не изменились за год. В первой тройке самых насущных проблем также угроза терроризма, которая за год обрела большую актуальность. Больше 60% американцев озабочены будущим системы социального страхования, образования, медицинского страхования пожилых и растущим бюджетным дефицитом. Интересно, что о срочной необходимости предоставления медицинской страховки тем, кто ее не имеет, говорит лишь 49% опрошенных. Еще один приоритет администрации Обамы – борьба со всемирным потеплением – лишь заключает, по мнению американцев, список самых актуальных проблем страны. Этим озабочены только 28% американцев. Разрыв между политическими приоритетами президента и заботами среднего американца, как предупреждают аналитики, может предопределить судьбу президентства. Должность президента США предоставляет ее обладателю немало льгот. Одной из них намерен воспользоваться Барак Обама. По словам непоименованного источника в Белом доме, президент направил письмо клерку окружного суда в пригороде Чикаго, там, где находится его дом, о том, что он не сможет принять участие в работе жюри присяжных. Участие в работе суда в роли присяжного – обязанность каждого американского гражданина, который выпадает, как правило, раз в несколько лет. Уклониться от нее почти невозможно, хотя это пытаются сделать многие, потому что присяжным платят считанные доллары в день за выполнение общественно полезной деятельности, а процесс может затянуться надолго. Лишь президент, конгрессмены и судьи освобождаются от обязанности судить своих соотечественников. Через полтора месяца после выхода на экраны «Аватар» стал самым прибыльным фильмом всех времен, оставив позади «Титаник».
а создатель обоих фильмов, режиссер Джеймс Камерон, закрепил за собой место самого кассового режиссера, не исключено, на десятилетие. К началу недели кассовые сборы поднялись за отметку в 1 840 000 000 долларов. «Титаник» за несколько месяцев проката собрал 1 843 000 000 доллара. Однако все относительно. С учетом инфляции больше всех заработали создатели классического фильма «Унесенные ветром». Он вышел в 1939 году и собрал 1,5 миллиарда долларов. В этом списке «Аватар» пока занимает 26-е место. Свободный интернет станет лучшим антидотом интернетной войне. Судя по всему, к такому выводу пришел Белый дом. Многие эксперты оценили недавнее выступление Хиллари Клинтон как начало осуществления Соединенными Штатами новой стратегии борьбы за свободу в интернете, рассказывает Владимир Морозов.
«Вашингтон-Пост» пишет, что интернет стал мощным средством распространения свободной информации. Однако Китай и Россия используют сеть для тайной войны против других стран, в частности против США. Средства этой войны – взлом чужих сетей, кража технических секретов, засылка вирусов. В Китае интернетная цензура ограничивает свободу информации. По мнению газеты, США могут победить в сетевой войне, если она станет важной составляющей экономической и торговой политики страны. Недавно госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что США больше не станут терпеть враждебные действия Китая в сети. В свою очередь, Китай назвал выступление Клинтон информационным империализмом. Но что может сделать этот империалист, в данном случае Госдепартамент? На этот вопрос по моей просьбе отвечает Уэйн Раш, редактор Internet Week. Мне кажется, у Госдепа нет никаких средств, чтобы повлиять на ситуацию. Китай утверждает, что он не причастен к попыткам отдельных хакеров взломать американский компьютер. А если Пекин хочет ограничить доступ к интернету, то он всегда это сделает. Уэйн Раш напоминает, что в интернетной полиции Китая занято не менее 30 тысяч человек. Любую помещенную в сети критику властей стирают в течение нескольких минут. Редактор Internet Week считает, что эффективно бороться с китайской цензурой на интернете может не Госдеп, а американский бизнес. Так, компания Google заявила, что больше не станет в угоду китайским властям заниматься цензурой своего контента. А если конфликт еще более обострится, то Google готова вообще уйти из Китая. Но насколько страшна для Пекина такая угроза? Об этом говорит другой эксперт по интернету Фил Хан. Google работает в Китае 5 лет, но его доля на интернетном рынке сравнительно невелика. В стране 400 миллионов пользователей интернета, а на долю Google приходится только 35% рынка. Остальное принадлежит китайским компаниям. Если завтра Google и другие американские фирмы уйдут из Китая, то по ним никто скучать не станет. Эксперты напоминают, что развод дороже обойдется американцам, а не Пекину, и что именно по этой причине американские гиганты Microsoft и Apple продолжают подвергать цензуре свой контент для китайских интернетчиков. Это делается по настоятельной просьбе, чтобы не сказать по команде Китая. Поэтому, говорят скептики, что бы там ни заявляли американские власти и бизнесмены, а великая китайская сетевая стена останется на месте.
Этой корреспонденции Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Этот час программы «Время свободы» завершила рубрика «Сегодня в Америке». А в следующем часе мы обсудим такие темы. Модернизация избирательной системы России. Ситуация в московском поселке Речни, где продолжается снос домов. Жалоба в Конституционный суд противников строительства в Петербурге башни Охта-центра.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Охта-центр. Что такое толерантность по-питерски?
Комментарии экспертов.
Почему не реформируется милиция?
В блогах Свободы.
Инклюзивное образование с Тамарой Ляленковой.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».